Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию программу «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и сотрудник фонда «Исторические перспективы» Александр Музафаров. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Здравствуйте, братья и сестры, с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы с вами поговорим на тему, которая, казалось бы, для православного радиоканала достаточно необычна, нетрадиционна. Это история индустриализации. Но вы, пожалуйста, не переключайтесь. Дело в том, что вера объемлет все, и то, что мы будем сегодня говорить, также относится к сфере, связанные с верой нашей, с христианством, с нашей культурой, с нашей историей. Вот почему. У нас сегодня в гостях сотрудник фонда «Исторической перспективы» Наталья Нарочницкая, Александр Музафаров.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И он расскажет нам, что верно в дискуссии, которая идет уже много лет в отечественной исторической науке. Вот одна точка зрения, достаточно традиционная, восходящая к советским временам, что индустриализация, то есть создание могучей промышленности, заводов, фабрик, электростанций, железнодорожной сети, сети морских и речных сообщений и так далее, и так далее, и так далее, это все деяния советской власти в основном конца 20-х, 30-х годов и в какой-то степени и более позднего времени. Много на эту тему было песен пропето. «Кудрявая, что ж ты не рада?» Да? И вот «Время вперед» тоже стучит в наших висках, как пепел класса бился в его сердце фламандское. Наряду с этим есть гораздо, может быть, более тихо прозвучавшая точка зрения. Но кто его знает, кто его знает? Не она ли является направлением, которое ближе к истине в нашей науке? А именно то, что индустриализация была произведена в нашей стране за несколько десятилетий до вот всех этих громоподобных песен и фильмов, до того, как Любовь Орлова полетала над Москвой на автомобильчике, что все это было создано, я имею в виду, вся индустриальная мощь страны, получила основу, свой фундамент еще до 1917 года, в последние два царствования Александра III и Николая II, что впоследствии индустриальная мощь страны была разрушена, разбазарена, и фактически большевики в конце 20-30-х годах занимались ее воссозданием, восстановлением, в лучшем случае, если так можно сказать, усилением того, что они уже получили, или вернее того, что их кривые руки сумели к этому времени сохранить. И тогда вот все эти песни проворные, все эти замечательные фильмы, летающие автомобили и т.д. и т.п. Это, в общем, конечно, детище пропаганды, а ни в коей мере не историческая истина. И Российская империя с этой точки зрения много строила, но мало об этом пела. Советская власть умела как следует пропеть, но строила, ну, мягко говоря, на том фундаменте, который был сделан до нее. Давайте спросим специалиста, человека, который занимается много лет уже этой тематикой, Александра Музафарова, о том, что из этого ближе к правде фактам.
Я бы хотел развить тезис о том, что советская власть много и умно пела о том, как она строит заводы, фабрики и так далее. Дело в том, что сейчас даже сторонники советской власти, даже наши красные, забывают одну простую вещь, что для большевиков 20-30-х годов индустриализация была не только экономическим и промышленным, но прежде всего социальным процессом. Их задача была, по учению Маркса, создать в стране мощный рабочий класс. Карл Маркс учил, что в социалистическом государстве рабочий класс должен быть классом-дегемоном, то есть самым большой социальной группой общества. В доставшейся большевикам России это было не так. Но раз Маркс учил, значит, надо так сделать.
Да, надо создать класс бегемотов.
Надо создать этот класс, и поэтому большевики видели в индустриализации, прежде всего, и социальное измерение. А до большевиков никому в голову не приходило мериться числом заводов, количеством выпускаемой продукции и так далее. Да, эти показатели подсчитывали ученые-экономисты, они публиковались в журналах деловой статистики, но вызов «догоним и перегоним Британию» в Российской империи никто не ставил. А зачем? Да, развивалась промышленность. Что касается вот тезиса знаменитого об отсталости России. Логика человеческих межгосударственных отношений на самом деле предельно жестока. Государство, которое сильно отстает в каком-то аспекте развития от своих соседей.
Ну, например, в промышленном, техническом.
Да, этими соседями беспощадно съедается. Ну, как, например, это произошло в 18 веке с Польшей. Бывший некогда субдегемоном Восточной Европы, Речь Посполитая была поделена на три части соседями, причем полякам не осталось ни одной.
Я бы даже сказал, что где-то там в первой половине 17 века и гегемоном.
Да, то есть ее поделили и съели. Почему? Потому что Польша оказалась не в состоянии обеспечить тот уровень развития государственности и промышленности, который требовался от государства 18 века. Как мы знаем, Российская империя не просто выживала, но обеспечивала себе место ведущих государств планеты. Тех великих держав, которые вершили судьбы мира. Опиралось это не только на большие российские просторы, на большое российское население, но и на, в том числе, на индустриальную мощь. Вот когда мы говорим о войне 12-го года, нашествии Наполеона на Россию, обычно придется так: передовая буржуазная революционная Франция, отсталая феодальная Россия. Но отсталая феодальная Россия в два раза превосходила по выпуску чугуна ту самую передовую буржуазную революционную Францию. То есть здесь процессы экономического развития шли, так сказать, подспудно, независимо от форм государственного управления. Конечно, русские государи хорошо понимали, что безопасность государства и его сила зависит от развития промышленности. Поэтому мы, начиная с 17 века, видим целенаправленные усилия русского правительства по поощрению подданных, по созданию и развитию индустриальных сил державы.
Да я даже бы и назвал кое-какие шаги в 16 веке.
То есть это была последовательно целенаправленная политика, какую проводило правительство любого разумного государства. Основы русской промышленной инфраструктуры, ну, такого современного типа, закладываются при государе-императоре Николае I, когда создаются первые русские технические учебные заведения, Московское высшее техническое училище, Петербургский политехнический институт, Институт инженеров путей и сообщения, когда прокладываются первые российские железные дороги, когда остается тот самый железнодорожный стандарт, по которому российские железные дороги живут по сей день. Все это создается в времена Николая I. А вот просто, опять-таки, мы привыкли воспринимать Николаевскую Россию как некое отсталое государство. Но вот смотрите простой пример. Начало 50-х годов 19 века. Россия проявляет интерес к укреплению своего Дальнего Востока. Необходимо устроить определенную демонстрацию перед Китаем. Как это делается? В верховьях Амура строятся два парохода. Представьте, что такое верховье Амура. Это сейчас не самая, скажем так, развитая часть Российской Федерации. Это глухая провинция империи, куда нет даже колесного пути. Тем не менее, там за счет местных ресурсов и привезенных из сибирских заводов детали строятся два мощных парохода, которые проходят по Амуру. При одном виде этих черных могучих кораблей китайское правительство подписывает разрешение на свободное плавание по Амуру российским судам.
Я бы добавил, вот нередко говорят, Россия проиграла Крымскую войну из-за отсталости. Вот, в частности, у союзников были пароходы, а в Российской империи их не было. Но сторонники этой точки зрения были бы немало удивлены, увидев довольно значительный список паровых судов Балтийского и Черноморского флота.
Да и добавим еще один момент, что Крымская война – это война коалиции против России, когда две сильнейшие державы планеты, Англия и Франция, при поддержке нескольких других, объединились против Российской империи. То, что такое объединение стало возможным, конечно, было проигрышем российской дипломатии, но то, что Российская империя сумела в этом противоборстве устоять, показывает как раз силу империи, а не слабость. Это каким надо быть не отсталым, в кавычках, чтобы отмахаться в одиночку от такой коалиции.
Да, хочется напомнить, что после того, как мы потеряли половину Севастополя, Турция потеряла Карс.
Совершенно верно. А Китай потерял побережье Амура.
Нет, я имею в виду в Крымской войне. А побережье Амура через несколько лет после Крымской войны.
Хотя это тоже, так сказать, прямое следствие тех событий. То есть дальше мы видим бурный рост российской промышленности и российской индустрии, российской техники, начиная вот с времен императора Александра II. На том фундаменте, кто создал Николай I, идет бурное развитие. В России идет железнодорожная лихорадка, строится множество железных дорог. Темп строительства железных дорог в Российской империи превосходит такие же в Советском Союзе. В начале, в самом конце XIX века, с 1691 по 1903 год, осуществляется крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. Строится Великий Сибирский путь, то есть железная дорога, связывающая всю Россию воедино, от Петербурга до Владивостока. А строится в рекордно короткий срок, буквально за 10 лет. В глухой сибирской тайге прокладываются рельсы, строятся мосты, основываются новые города. И в 1901 году первый поезд проходит по всей длине России. Россия превращается в единое пространство. Эпоха двух последних царствований связана с бурным развитием российской индустрии. Строятся новые заводы, как свои, так с участием иностранного капитала, как казенные, так частные. Причем правительство, я отметил еще одну такую заслугу русского правительства, которую сейчас забывают. Это создание того, что сейчас говорят, благоприятных условий для развития экономики. А русское правительство вкладывается в инфраструктурные проекты. Скажем, это не только строительство железных дорог, но, скажем, Министерство путей и сообщения строит целую серию ледоколов для обслуживания русских портов в зимнее время. Для судовладельцев услуги ледоколов бесплатные. Но это позволяло продлить навигацию в таких полузамерзающих портах, как, скажем, Новороссийск, и обеспечить ее там зимой, сделать ее возможной зимой там, где она была невозможна, скажем, в Архангельске.
Ну, на Балтике тоже.
И на Балтике. То есть, и здесь, опять-таки, русские инженеры достигают больших успехов, когда остается первый в мире линейный ледокол типа «Ермак».
Ну, хорошо. Вот обычно сторонники вот замечательной, беспредельно прекрасной советской индустриализации говорят, ну, а вот танки-то, самолеты, машины... Вот все это вот сделал там товарищ Сталин и его замечательные инженеры «Соколы», а в Российской-то империи как?
Вы знаете, когда говорят о достижениях советской индустриализации, есть очень интересный такой парадокс. Вот, скажем, первый советский автомобиль. Если возьмете любую советскую книжку, изданную до 90-х годов, вы увидите, что первым советским автомобилем числится АМО F-15. Это автомобиль, выпускавшийся на московском заводе АМО, который потом назывался ЗИЛ, потом ЗИС, потом ЗИЛ. Значит, завод этот был построен в 1916 году по программе строительства автомобильной индустрии, значит, Российской империи. Братьями Рябушинскими, когда было создано вот это самое автомобильное московское общество, АМО. А выпуску продукции, сначала сборка из машинокомплектов, он приступил в конце 16-го года. Почему-то грузовики, которые были выпущены в 17-18 году, первыми советскими автомобилями не стали. А вот выпущенные в юбилейном 27-м стали. Более того, в 1924 году на заводе «Филях», это автомобильный завод русско-балтийского общества, была выпущена серия из дореволюционного задела автомобилей «Руссобал» С-24-40. Их торжественно с помпы провезли по Красной площади. С одного из них выступил товарищ Калинин и сказал: «Да здравствует первый советский автомобиль». Но вот потом выяснилось, что нет, это был не первый. Первый автомобиль его продали в 1927 году. То есть это вот как раз то, о чем мы говорили в начале. Пропаганда.
Ну, а вот все-таки самолеты, танки, подводные лодки, могучие боевые корабли.
Ну, давайте посмотрим последовательно. Самолет. Авиапромышленность Российской империи начинает развиваться почти сразу после изобретения самолета. Первый самолет отечественной конструкции взлетает в 1910 году. К началу Первой мировой войны российская армия имеет крупный парк боевых самолетов, 250 боевых машин. Кстати, больше, чем у других стран Антанты или Германии. А российская авиапромышленность серийно выпускает самолеты, причем не только иностранных, но и собственных конструкций. В России работает несколько крупных авиазаводов, в которых есть собственное конструкторское бюро. В России развивается аэродинамическая наука. Да? То есть под Москвой Рябушинский создает институт, где идет исследование в области аэродинамики и теории аэропланов. Впоследствии именно на его базе большевики создадут ЦАГИ. Центральный аэродинамический институт, такой мозговой центр советской авиации.
Он... Правда, вспоминать о том, что он имел своего предшественника в дореволюционный период, стали как-то позднёхонько.
Да, об этом не вспоминаю. То есть, вы знаете, профессор Жуковский, отец русской авиации, ну, простите, профессор Московского высшего технического училища имени Николая I. И работать-то он начал задолго до советской власти. А при советской власти он как раз работал недолго, он быстро умер. Значит, давайте посмотрим автомобиль. То же самое. Российская империя обладает несколькими автомобильными предприятиями, наиболее крупным из которых является автомобильный отдел русско-балтийского вагонного завода «Руссобалт», который выпускает автомобили собственной конструкции. Да, «Руссобалту» далеко по объему производства до американского «Форда», который был в этом плане непревзойденной величиной среди тогдашних автозаводов. Но и сравнить его с такими марками, как «Шкода», «Майбах», «Мерседес», то мы увидим, что годовой выпуск «Руссобалта» примерно соответствовал этим заводам. То есть был такой же средний европейский завод того времени. Более того, в России создаются уже автосборочные предприятия, а некоторые компоненты автоиндустрии России выходят на лидерские позиции в мире. Скажем, шины русских фирм «Проводник», «Треугольник» уверенно теснят на мировом рынке автомобильных компонентов продукцию французской компании «Мишлен».
Ну, а, допустим, все-таки, как же... Могучие боевые корабли, подводные лодки, танки, броневики.
Вот, да, опять-таки, давайте посмотрим.
Вы хотите сказать, что советская власть клевещет, да или нет?
Отчасти клевещет, потому что...
Как, я с вами согласен.
Как отмечали, так сказать, сотрудники Московского ведомства Российской империи, трудами русских инженеров Россия имеет возможность проводить все современные боевые корабли. Российская империя уверенно строила боевые корабли всех классов, от линкоров-дредноутов до подводных лодок и гидроавианосцев. Кстати, оснащенных отечественными гидросамолетами.
Вот гидроавианосец, это вот когда появился-то?
Значит, первый гидроавианосец российского флота вступил в строй в 1915 году.
То есть это, в общем-то, просто авианосец?
Нет, не совсем. Это носитель гидросамолетов, которые взлетали с воды. Значит, такой корабль, который везет самолет, они спускаются кранами на воду, взлетают и оказывают поддержку флоту на море. У него еще нет полетной палубы. Вот. В этом отношении Российская империя шла на полностью на уровне технического прогресса других стран. Давайте посмотрим. Значит, Российская империя до конца существования построила 7 линейных кораблей, и еще 5 находилось в достройке. Я имею в виду линейных кораблей типа дредноут. Давайте сравним с другими европейскими государствами. Вот сразу исключим из этого перечня Великобританию и Германию, которые радикально превосходят Россию, потому что у них была, так сказать, гонка морских вооружений, кто построит больше.
Я бы сказал, что Германия не так уж радикально превосходит, да. Но...
Теперь давайте посмотрим, что у остальных. Франция.
Я просто хотел напомнить, что у Германии значительная часть линейных кораблей все-таки была заполнена классом старых броненосцев и броненосцев береговой обороны.
Нет, ну и даже дредноутов они построили около 15 штук, явно пытаясь добраться до Англии по этому показателю. Тем не менее, Франция, те же 7 линейных кораблей построены, несколько достроить. Италия. 4 линейных корабля построено, 3 в достройке. Австрия, Венгрия. 3 линкора они построили. Собственно, все. Япония, то же самое. 7 линейных кораблей, несколько в достройке. То есть, в принципе, Российская империя оказывается полностью на уровне тогдашних великих держав. Ну, за исключением вот разных талассократов. Понятно, Англия владычица морей, у которой вся безопасность зависит от моря, поэтому она построила огромный флот.
А Советский Союз сколько их построил?
Советский Союз дважды пытался строить линейные корабли, ни одного построить не мог.
Ну, тяжело, тяжело.
Причем даже возникали интересные проблемы, когда советские конструкторы начертили формальный проект корабля, линкор типа Советский Союз, начали их строить перед войной, и война фактически позволило сохранить лицо, отказаться от их достройки под предлогом, что вот война не до линкоров. Хотя в 40-м году советские инженеры уже отмечают, что есть большие проблемы. Скажем, для линкоров спланированы 6-дюймовые башни вспомогательного калибра. Завод, который должен их делать, и не собирается этого делать.
Потому что не может.
Не может, и вообще не планирует приступать к подобной работе.
Самая прогрессивная страна мира говорит, не будем мы заниматься этой ерундой, которую вы делали в своей отсталой императорской России. Ну, а вот, я уж не знаю, броневики, танки, вот.
Давайте посмотрим. Значит, Российская империя является одним из пионеров создания регулярных бронечастей. Уже в августе 1914 года военный министр Сухомлинов подписывает приказ о создании первой автопулеметной роты. Это одна из первых в мире автобронетанковых частей. В его состав вошли броневики «Русабалта». И, как писали потом, бронированные автомобили снискали полное доверие в войсках. Начиная с 2014 года Россия начинает развивать вот это направление – бронетехника. Бронируются автомобили отечественной разработки, закупаются в Англии шасси тяжелых грузовиков, которые получают бронирование в России, закупаются готовые броневики. И в целом к 2017 году российская армия обладает парком порядка 800 единиц бронетехники. Это больше, чем у германского противника, так сказать, англо-французских союзников. Более того, Россия союзников по Антанте воспринимается как такой пионер и наиболее развитая страна в плане автоброневого дела. Возникают и первые, собственно, российские попытки создать гусеничную боевую машину вроде танка. Более того, по конструкции штабс-капитана Гулькевича было построено несколько боевых машин. Они числились в российском реестры как бронетракторы, но, по сути, они представляли собой почти полные аналоги танков, использующих на Западном фронте. В 17-м
году... Они были вооружены?
Да, конечно. 3-дюймовая пушка, несколько пулеметов. То есть, фактически, это тот же танк, только танком у нас еще не назывался.
Но он и там не везде назывался танком, да. А только у англичан.
Да. Отмечу, что танк – название, принятое из соображений военной секретности для перевозки. Так маскировали под большие баки, отсюда, собственно, и название.
То есть, вы хотите сказать, что советская власть опять клевещет? Говорит, что только она создала танки, а танки-то уже были до нее? Как же так?
Скажем так, бронетехника в Российской империи была и была на достаточно развитом уровне, которая, в общем-то, не говорила о каком-то радикальном отставании от противника. Безусловно, мы не будем, так сказать, принижать достоинство тех промышленных предприятий, тех советских инженеров, которые работали в 20-е и 30-е годы. Не надо просто приписывать им нечто исключительное, что без советской власти не могло бы возникнуть.
А тогда вопрос. Ну вот Российская империя обладает не только парком бронеавтомобильной, фактически бронетанковой техники, флотом, высокоразвитым авиацией, боевой, одной из лучших в мире. Но это значит, что она обладает огромным промышленным потенциалом, высокоразвитой железнодорожной сетью, казенными кораблями, которые обеспечивают паромные переправы, ледокольную работу, огромным количеством верфей, фабрик, заводов, ремонтных предприятий. Ну как же так? Куда это все делось, если пришлось строить принципиально все новое чуть ли не с нуля в конце 20-х, 30-х годах?
Здесь надо учитывать 3 крупных фактора. Первое – это, конечно, Первая мировая война, а особенно та ее часть, которая приходит на время правления временного правительства и, собственно, большевиков. Дело в том, что в конце 1917 года большевистское правительство охватило паника, и оно устроило тотальную эвакуацию промышленности. Если в дореволюционной России, скажем, в 1915 году был эвакуирован, скажем, Варшавский промышленный район, это делалось организованно, под контролем государственной власти, предприятия перевозились, собирались на новых местах, продолжали работать, то у большевиков это приобрело характер панического бегства. Напомним, что это еще накладывается на хаос революции, начинающейся гражданской войны. Так была первая работа очень многих предприятий Петербурга и Москвы. Промышленное оборудование вывозилось в неизвестном направлении, часто бросалось, потому что на местах, куда оно прибывало, никто не знал, что с ним делать. Более того, у местных властей были свои планы на это ценное имущество. И все это расхищалось. Во-вторых, конечно, гражданская война, которая велась на территории России и привела к колоссальному ущербу. Хотя масштабы боевых действий гражданской войны по меркам Первой мировой невелики, но они особенно чувствительно бьют по инфраструктуре. Потому что отступающие, наступающие армии уничтожают за собой мосты, разрушают железнодорожное полотно, мастерские, объекты инфраструктуры. Все это был нанесен изрядный ущерб. Третий фактор – это социальная политика большевиков. Он был наиболее значим. Напомню, большевики национализировали всю промышленность. Это значит, что от управления промышленностью были отстранены все те люди, которые ее создавали. Промышленники, предприниматели, заводчики – они все были частично истреблены, частично изгнаны из Советской России. Далее. Начинаются гонения на инженерный корпус, потому что ставка делается на класс лимон, на пролетариат. Соответственно, инженеры воспринимаются как классовые враги. Их часто берут в заложники, их расстреливают, им не доверяют. В результате производство приходит в упадок даже там, где оно могло бы существовать. И требуются какие-то чрезвычайные меры, чтобы наладить производство хотя бы в обычном режиме на одном из сохранившихся заводов.
Насколько я понимаю, в некоторых случаях большевики расформировали отлично действующие предприятия, да, непонятно по каким причинам. Чуть ли не как пособники немцев.
Безусловно, потому что, конечно, было еще влияние Германии, которая первые годы сотрудничала с советской властью и указывала многие вещи советской власти, особенно до падения монархии в Германии. То, что, конечно, была не заинтересована в существовании самостоятельной русской промышленности. Еще один аспект важный – это сам характер советской индустриализации, он тоже, как ни странно, наносил определенный ущерб. Скажем, когда советское государство создает промышленное предприятие, оно вынуждено идти на часто довольно кабальные условия соглашения с зарубежными поставщиками.
А, все-таки это советская индустриализация, а не русская.
Да. Обратим внимание, что, скажем, вот чего никогда не допускалось в дореволюционной России. Сложно представить, что такое было возможно. Когда Форд продает свой завод для строительства в Нижнем Новгороде, когда появляется знаменитый ГАЗ, одним из условий этой сделки был отказ Советского Союза от производства и разработки автомобилей собственной конструкции. До этого в Советском Союзе выпускались автомобили типа «Нами-1». Были они, конечно, звезд неба не хватали, но это была оригинальная разработка, которая позволяла советским конструкторам чему-то учиться и развиваться самостоятельно. Вот, по условиям сделки Форда ее производство было прекращено, завод расформирован, КБ расформировано, и вплоть до этого советская автопромышленность попадает в крупную технологическую зависимость от западных фирм. То есть, если в революционной России зарубежные предприниматели строили заводы на русских условиях, то теперь они диктуют условия советскому правительству, которое часто вынуждено их принимать. Так было, конечно, не везде, не всегда условия этих сделок соблюдались, но в целом подобное тоже имело место быть и приводило к серьезному подрыву технологического и технического потенциала нашей страны.
Знаете, на что это похоже? Это напоминает мне песню «Мы кузнецы, и дух наш молот, куем мы счастье ключи». Не поймешь, дух молота или молот. Ну, советская власть любила серп и молот, так что будем трактовать это с точки зрения молота. Вот кузнецы взяли свои молота, раздолбали старую, хорошо налаженную промышленность, верфи, фабрики, заводы, привели к скверному состоянию железнодорожной сети, разогнали инженерный корпус. После этого кое-кого расстреляли. Часть промышленности, в общем-то, отдали на откуп концессионерам. И через некоторое время начали понимать, что молот – это еще не все. Там должны быть станки, должны быть образованные люди, должны быть заводы, фабрики. Иначе танки опять не появятся. И вот тогда они стали со скрипом в силу уровня своей образованности определенного, скажем так, в силу того, как они вообще умели делать такие вещи, воссоздавать промышленность. Значит, раздолбали, решили воссоздать. После того, как начали его создавать, заказали песни о том, что они ее создают. Не так ли?
Во многом так. Причем надо учесть, что создавали они именно не просто промышленность, а социалистическую промышленность. С советским подходом к управлению, с советским подходом к технологиям, с советским подходом к отношению людей. Вот есть интересный факт, приведенный историком Михаилом Мухиным в его монографии «Авиапромышленность СССР». 1939 год. Советская делегация посещает авиационный завод Юнкерса. Что она отмечает в первую очередь? Обращает на себя особенное внимание, что во время работы никто не болтает, не ходит и не курит, что у станков чисто. То есть советских инженеров, промышленников поразило даже не то, что там выпускают, а уровень банальной трудовой дисциплины, достигнутой на заводах, недостижимый для советской промышленности.
Ну что ж, опустим занавес печали над этой картиной. Вместе с тем, не теряя уважения все-таки к тем, кто в таких условиях и на таком идеологическом фоне создавал технику, которая способствовала достижению победы в Великой Отечественной войне, сохраним уважение к их труду, к их таланту, к их дарованию, но не будем обманывать себя. То, что воссоздавалось в советское время, не только имело фундамент, построенный в Российской империи, но еще и долгое время не могло сравниться с масштабами и уровнем организованности индустрии дореволюционного периода. Благодарим вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире Радио Радонеж. Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире Радио Свобода более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил Радио Радонеж сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Бога никто никогда не видел. Это сказал не какой-либо атеист, или, как теперь иногда говорят, агностик, и не сомневающийся в своей вере верующий, и не так просто обыватель, занятый своими делами, и до тем возвышенных, не имеющий времени. Это сказал апостол Павел, чья страстная, огненная вера сквозь почти тысячи лет опаляет всякого, берущего в руки его послание. Бога никто никогда не видел. Но что же тогда означает эта извечная вера? На что? На кого она направлена? Что вкладывает человек в это самое таинственное, самое логически необъяснимое из всех созданных человеком слов? До сих пор, говоря об утверждении «я верю в Бога», я говорил о двух первых словах этого утверждения. О «я», с которого начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. Я говорил о вере, что это прежде всего некая отдача себя или самоотдача, но которая только потому и только тогда и возможна, когда человек знает, узнает то или того, чему или кому он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Но вот любимого мы видим, и, видя, знаем, и, узнавая, любим. А Бога никто никогда не видел. Значит ли это, что мы его чувствуем? Здесь раскрывается бедность, недостаточность, беспомощность слов, когда ими нужно выразить главное, и потому до конца невыразимое. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувство», «чувствовать» могут означать столько разных состояний, движений, ума, настроений, что на нем одном не построишь, из одного него не выведешь веры. Да, конечно, чувство, но чувство глубочайшим образом отличное от всех других чувств, действительно по отношению к ним инородное. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах, а о вкусах не спорят. Одному нравится одно, другому другое. Один чувствует так, другой этак. Если вера только одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших приходящих эмоций, то действительно о ней не поспоришь. А именно к такому чувству, к такой субъективной эмоции и сводят в эту веру те, кто борется с ней. Один, говорят они, верит в таинственную и злую цифру 13, другой — в наговоры и заклинания, третий — в святую воду, четвертый — еще во что-то. И вот выходит так, что за верой не стоит никакого-либо твердого знания, ибо Бога никто никогда не видел, ни даже однородного чувства, ибо чувства основаны на эмоциональном складе данного человека. Поэтому, повторяю, слово «чувство» недостаточно, или же оно должно быть уточнено, очищено от всего, что в нем не есть как раз сама вера. Так вот, в чем же единственность, абсолютная особенность того чувства и состояния, которое мы называем верой? В том, конечно, что она есть ответ. А ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет это наличие. Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа, вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. На языке христианства это можно выразить так. Вера от Бога, от Его инициативы, от Его призыва. Она всегда ответ Ему, отдача человеком себя тому, кто дает себя. Как изумительно сказал Паскаль, Бог говорит нам, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел. И потому что вера — ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответ на вопрос, почему я верю, и вот не нахожу его. Что Бог для меня? Объяснение мира и жизни? Нет. Ибо мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него, и, во-вторых, что моя вера в Бога, как раз и не объясняет рационально всего в мире, всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз в моей жизни стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка. И что же мог я объяснить что-либо окружающим, доказать, оправдать, как говорят, религиозные эти мучения, эту смерть? Нет, я только мог сказать: Бог здесь, Бог есть. Я мог только исповедать всю неизмеримость этого присутствия с нашими скорбными земными вопросами. Нет, конечно, не из нужды в объяснении вера. Но тогда откуда же? От страха загробных мук, от боязни полного исчезновения, от заложенного во мне страстного и, в конце концов, эгоистического желания не исчезнуть? Нет, ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее. Что знаю я обо всем этом? И что могу другим сказать? И не потому я верю в Бога, что я хочу загробной жизни и вечности, а потому в жизнь вечную верю, что верю в Бога. Но тогда, на вопрос всех вопросов, почему я верю, я могу только ответить одно, потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар, как подарок, в котором удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего в мире и жизни не зависящий мир, которую я ощущаю в себе, о, не всегда, редко, иногда, в те минуты, когда слово «Бог» перестает быть словом, а становится как бы водоемом, по которому льется лавина света, любви, красоты, льется сама жизнь. «Радость и мир в Духе Святом» — так уже сказал апостол Павел, и нет других слов, ибо когда веришь и живешь верой, уже и слов не нужно, и они почти невозможны. Но тогда спросят меня, почему же не всем дан этот дар, этот подарок веры? Почему одни верят, а другие не верят? Что же это? Какое-то избранничество? Почему, когда мы смотрим вокруг себя, нас наоборот поражает та глубина неверия, тот покров неверия и безбожия, которые покрывают собою мир? Иногда закрадывается в душу как бы сомнение. Почему всесильный и всеблагой Бог оказывается как бы слабее? Все это главные и важные вопросы. Все это вопросы о самой сущности той борьбы веры и неверия, которая происходит сейчас в мире. Вот к этим вопросам, органически связанным с природой и сущностью веры, мы и перейдем в следующей нашей беседе.
Господь, воцарися в небо, облечися.
Вера, по утверждению христианства, есть дар Божий. Никто, говорит Христос, не придет ко мне, если не привлечет его Отец мой. Но тогда спрашивал я в моей последней беседе, почему же дар этот дан не всем? Почему выходит так, что одних как будто избрал и привлек себе Бог, а других закрыл себя? Это действительно мучительный вопрос, на котором часто так или иначе спотыкались защитники и истолкователи христианской веры. Так, например, один из основоположников протестантизма, Кальвин, в самый центр своего понимания христианства поставил учение о предопределении, согласно которому одних от самой вечности предопределил и избрал Бог к спасению, а других — к гибели. Но, конечно, не может наша христианская совесть принять это страшное учение. Сказано нам словами апостола любви: «Бог — любовь есть». Сказано, что Он послал Сына Своего, чтобы ничто не погибло, но все было спасено. Вот почему таким мучительно трудным оказывается вопрос, поставленный мною в начале этой беседы. И ответ на него, конечно, только один. Да, вера есть дар Божий, и дар этот дан всем, действительно каждому человеку, как и сказано в чудной церковной молитве о свете Христовом, просвещающим всякого человека, грядущего в мир. Все Евангелие пронизано той особой евангельской арифметикой, согласно которой добрый пастырь оставляет 99 овец, дабы спасти одну, погибшую. Все Евангелие излучает любовь к грешнику, к заблудшему, к падшему. И, следовательно, вопрос по-настоящему ставится не о том, кому дан, а кому не дан дар веры, ибо дан он, повторяю, всем, а о том, почему не все принимают этот дар, или даже просто сознают его, почему верующие всегда в мире составляют малое стадо, почему сам Христос задает горестный вопрос, когда вернется Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле. И вот тут, отвечая на этот вопрос, может быть, лучше всего начать с изумительных по глубине своих слов Достоевского. Каждый перед всеми во всем виноват. И виноват, конечно, прежде всего в том заслонении, укрывании, отрицании божественного дара, которое миллионы людей делают безнадежно слепыми и глухими к вере. Не случайно в Евангелии так часто говорится о детях. Про них сказано: «Если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Что это значит? Это значит, прежде всего, что ребенку свойственно саму жизнь воспринимать как некий рай, что в его восприятии все целостно, радостно, все доверие, и это значит в глубочайшем смысле этого слова вера. Только эта вера еще не отделена от жизни, не противостоит ей. Она и есть то доверие, которое ребенок оказывает всему и всем, веря, что от всего и от всех к нему только любовь. И мы все знаем, как вместе с детством нарушается эта целостность, как входит в жизнь опыт зла, знание зла, разделение, горя, страдания. И вот тут, где-то около этого решающего момента человеческой жизни, и начинается страшный бой за душу человека, и прежде всего за сохранение или утрату им первоначального опыта и самой жизни, и мира, и других людей, как дара, как чего-то свыше, чего-то исходящего из таинственного и светлого источника. Тут, в какой-то момент, все висит на волоске, и одна минута, одно слово, или, может быть, отсутствие одного слова, могут оказаться решающими. И вот, как ни страшно, но нельзя не убедиться и не убеждаться снова и снова в том, что опыт зла, вернее, само зло, приходит к человеку всегда от другого человека, от других людей. Мы определяем жизнь других словом, делом, самим нашим образом и всей нашей жизнью. Определяем и в зле, и в добре. Как вера наша загорается от веры другого, так и безверие рождается от окружающего нас безверия, минимализма, лицемерия, лжи, рождается от торжества зла и греха кругом. Мир во зле лежит. Но кто же погрузил его в зло? Если, например, в самих так называемых верующих не живет дар веры, или лучше сказать, они сами не живут им, если, говоря о любви, они ненавидят, если, говоря о праведности, живут той же мелкой суетой, если, призывая к Вышнему, погружены в низменное, то как трудно, как бесконечно трудно этот дар в себе сохранить. Тогда рождается постепенно разъедающее веру сомнение. Тогда приходит страшный опыт одиночества, безлюбовности, безрадостности жизни. Тогда загорается в сердце нехороший огонь отрицания, ненависти к Высшему, уже почти бессознательная жажда разрушить в себе самом святыню. Я приводил слова апостола Павла. Бога никто никогда не видел. Да, но вот он является нам в человеке, который есть образ его. Мы видели, мы знаем его во Христе, но мы можем увидеть его и встретиться с ним в каждом человеке. Как и в каждом человеке может прийти к нам демоническое отвержение и вся тьма ненависти, весь ужас жуткой демонической насмешки над Божьим миром. «Я не верю в Бога», — говорит неверующий, «потому что вижу слишком много зла, страдания и бессмыслицы кругом. Если бы он был, он не допустил бы этого». «Я верю в Бога», — говорит верующий, «потому что в самом аду зла, страдания и бессмыслицы я встретил и узнал радость, силу и правду веры. Тот же опыт, то же знание мира, а как будто абсолютно разный. Нет, не скрывает, не лишает Бог своего дара, своей любви и своего избрания никого. Но они так часто скрыты от человека той черной завесой зла, что висит над миром и его самого делает черным. Но тогда необходимо возникает вопрос, а откуда же это зло? И почему так часто, так страшно именно оно торжествует, а не якобы всесильный, всеблагой и вселюбящий Бог? Почему даже само добро, когда оно начинает бороться со злом, так часто больше верит именно в силу и в методы зла, а не добра? Почему само оно исподволь превращается в зло? Вот к этому вопросу мы перейдем в следующей нашей беседе.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
Аллилуйя. Богу не молился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как помрем мы, грешные люди, ничего нам не надо. Не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно, один и сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Один сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава.